Философия нефти.
Неизвестное об известном с Григорием Волчиком.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Цикл «Философия нефти. Неизвестная об известном». Вашему вниманию цикл программ, посвящен 30-летию нефтяной компании «Лукойл». И сегодня у нас выпуск не совсем обычный. Он посвящен знаковому человеку, неординарной личности, человека, которого мы не так давно потеряли, Геннадию Вячеславовичу Игумнову. У микрофонов я, Елизавета Кальпиди, и Григорий Аркадьевич Волчик. Вам слово.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Действительно, недавно было 9 дней, как умер Геннадий Вячеславович Игумнов, человек-легенда, фундаментальная личность в истории Пермского края и в истории пермской нефтянки, кстати. Собственно говоря, поэтому мы о нем сегодня и поговорим именно в этом контексте. Игумнов – выходец из ТЭКа, не
что побоюсь такое?
Этого слова, да, вот из топливно-электрического комплекса.
Вот.
Он родился в Губахе, в Кизиловском угольном бассейне в 36 году, 27 октября. Закончил, как ни странно, Ткамское речное училище, то есть решил пойти по вот этой вот линии, но не пошел. Далеко все равно на шахты не ушел, он все равно оказался на шахте. И работал он на шахте, на нескольких шахтах. Одна из них довольно известная, Белый Спой. И он сделал неплохую карьеру в Кизилугле. Он был в том числе и профсоюзным лидером этой организации. И рано, в 69-м году, то есть ему было всего лишь 33 года, он перешел на партийную работу. Ну, то есть его забрали на партийную работу. Он возглавил промышленно-транспортный отдел Кизиловского горкома партии. В партийном аппарате проработал недолго. И в 71-м году на целых 12 лет стал мэром Кизила. Тогда это называлось председатель горосполкома Кизиловского. А мы немножко вспоминаем об этой его работе, в частности, о его усилиях по газификации Кизила.
Было такое, да.
Нельзя было газифицировать угледобывающие регионы. Это было официально запрещено в Советском Союзе, но Игумнову это удалось. Он был одним из самых сильных мэров, самых сильных муниципальных руководителей того времени. И в 83-м году он возглавил общий отдел облсполкома, то есть был переведен в Пермь. Это очень важный отдел, который, собственно говоря, занимался территорией, регионами, занимался всеми процедурами организации местной власти на территориях Прикамья. Тогда были местные советы, если кто помнит, тогда были, соответственно, местные исполкомы. Вот Игумнов все это дело курировал, координировал. Достаточно тоже длительное время он поработал. Затем он стоял у истоков реального регионального парламентаризма. Он возглавил аппарат областного совета. В 90-м году впервые за всю историю советской власти и в России в целом, тогда называлась РСФСР, и в Пермской области в частности, были проведены нормальные конкурентные выборы. Потом был путч, потом Ельцин Борис Николаевич после путча, в общем-то, взял власть в стране, если можно так сказать. И принципиальным моментом было то, что Ельцин назначил во все регионы Российской Федерации, кроме национальных республик, Ельцин назначил своим указом губернаторов. Ну, тогда они назывались глава администрации. Ну, по сути, это были региональные руководители.
Полномочные лица, которые решали всего региона.
В Пермской области губернатором таким вот назначенным стал Борис Юрьевич Кузнецов в декабре 91 года. И сразу же Борис Юрьевич Кузнецов назначил себе двух опорных замов. Первых – Игумнова и Сапира. И вот с этого момента, с декабря 91 года, Игумнов становится тяжеловесом. Политическим тяжеловесом тогдашней Пермской области. В декабре 95 года, то есть ровно через 4 года, Борис Юрьевич Кузнецов избирается в Государственную Думу. Напомню, что он там стал вскоре первым, сначала одним из руководителей фракции «Наш Дом Россия». Тогда была правящая партия, правящая фракция. А потом он был первым вице-спикером Государственной Думы. Вот это, так сказать, его карьерная стезя. А губернатором стал Игумнов. В январе 96 года Игумнов был назначен. Президент Российской Федерации назначил Игумнова губернатором Пермской области, а в декабре того же 96 года на первых всенародных выборах губернатора Игумнов был избран. И поэтому, когда говорят, что Геннадий Вячеславович Игумнов первый всенародно избранный губернатор Пермской области, это чистая правда. Декабрь 96 года эти
его
выборы,
избрали,
собственно говоря, и состоялись. Много чего он за это время сделал, но с нашей колокольни, так сказать, с нефтяной.
Да, вот я все хочу задать вопрос, да, какое
колокольни
отношение?
Принципиально
имеет
значимо то, что Геннадий Вячеславович с самого начала безоговорочно, четко, недвусмысленно поддержал идею вхождения Пермнефти в Лукойл. Мотивация была очень простая. Так. У нас есть завод.
Я хотел сказать, у нас есть товар, у вас есть купец.
У нас есть завод, который с самого начала входил в Лукойл. И логично, что и добывающая структура тоже войдет в эту же самую компанию. Лукойл. И таким образом выстроится внутри региона самая вертикальная интеграция, когда и добыча, и переработка, и сбыт находятся в руках одного собственника. Подход достаточно формальный, но и содержательный в том плане, потому что Лукойл к середине 90-х годов показал свою полную состоятельность и как крупный игрок, и как мощная бизнес-структура, и как платежеспособная компания, и как социально ответственная компания, и как компания с большим потенциалом развития, и так далее, и так далее. Эта позиция Геннадия Вячеславовича, она, как мы понимаем, себя оправдала. Мало того, что он проводил эту позицию, он всегда считал это своей заслугой как губернатора. Что в Пермском крае вот таким образом одной из таких ярких, мощных экономических опор Пермского края был и остается Лукойл. Это Игумнов вставил себе в актив и правильно делал. Игумнов в декабре 2000 года не был переизбран на пост губернатора. В начале 2001 года он пришел на работу в Лукойл Пермь, проработал более 5 лет, отметив в 2006 году свое 70-летие. Он сам по собственной абсолютно воле ушел на пенсию, на действительно заслуженный отдых. Он успел сделать очень многое, работая в Лукойле. Его главная заслуга, он очень плотно, очень активно занимался слиянием Пермнефти, Лукойл Пермнефть и Лукойл Пермь. Это слияние потребовало принятия, формализованного принятия, более 4000 управленческих решений разного уровня, официально задокументированных. Вот все эти решения готовились Игумновым. Вот такой действительно заслуженный человек, к сожалению, умер на 85-м году жизни, но мы, конечно же, его помним и будем помнить, и к его опыту, к его мыслям, идеям, его памяти будем, я уверен, постоянно возвращаться. События дня День химика. 30 мая. Я запоздало с этим днем. Поздравляю
всех.
Вы скажете, да, всех химиков. Вы скажете, а при чем тут нефть? Я повторял и буду повторять. Никакой границы нет. Вот здесь нефтепереработка, а вот здесь нефтехимия, а вот здесь уже просто химия. Нет границ. На самом деле это одна и та же отрасль. А если уже химики используют в качестве сырья углеводорода, это вообще наши люди однозначно. Поэтому это и наш праздник точно, тоже
всех и точно.
Химиков с праздником.
Всех химиков с праздником. Факт дня, коль скоро мы говорим
про эту день тему, Пермском крае, химии. Как нигде, химия связана с нефтью по всем параметрам. Ну, например, у нас есть Сибур, который вот как раз та самая химия, которая использует углеводородное сырье. Но самое главное, что и наше химическое сырье знаменитое, да, калийно-магниевые соли, и нефть открыл один и тот же человек, Павел Иванович Преображенский.
И о нем говорили, прекрасный человек.
И еще раз будем говорить. Во-вторых, у нас же слоеный пирог. Сверху лежит калий, вот эти пресловутые калийно-магниевые пласты, а снизу нефть и газ. Причем кондиционные запасы. Понятное дело, что там, где добывается калий, не добывается нефть. И там, где добывается нефть, добывается калий. Но это рядом. Мы поделили Верхнекамье по-честному и добываем там огромное количество
и
калийно-магниевых солей. Между прочим, это крупнейшее месторождение в мире. И добываем там огромные объемы нефти. Ну, огромные, конечно, по пермскому, так сказать, калибру. Но миллионы тонн.
Достойно, достойно.
Это очень солидно, уверяю вас.
Есть у нас на самом-то деле вопрос от слушателей, они периодически задают свои вопросы. И вот вы уже не раз говорили о социальной миссии компании, о, так скажем, защищенности сотрудников. И в связи с начавшимся летом есть вопрос от слушателей, где отдыхают дети нефтяников? Есть какие-то особые привилегированные места?
Привилегированных нет. Все эти 11 лагерей детских, санаториев,
так они и запишем, все открыты 11.
Для народа, и, между прочим, они не очень дорогие. Я готов их перечислить, если это вы не вырежете, как реклама. Дело в том, что я по-честному посмотрел все сайты всех этих детских лагерей, и я по-хорошему позавидовал нынешним детям, потому что 40 лет тому назад, когда я активно ездил в лагерь, у нас было очень хорошо в пионерском лагере,
так.
Но об этих социально-бытовых условиях и об этой постановочной мощи мероприятий, которые там проходят, нам, конечно, в свое время, вот эти 40 лет тому назад, приходилось только мечтать.
Каких-то
сейчас 40? Уровень, ну, действительно очень высокий. Один из лагерей – это организованный отдых, на который выплачивается дотация и так далее. Есть лидеры среди этого списка лагеря, ну, такого уровня высокого, можно сказать, национального, можно сказать, международного, угу. Потому что выглядит это все очень солидно и очень здорово, и очень красиво. Это новое поколение. Хилтон.
Нечайка.
Нечайка и Изумруд. И Жемчужина. Вот это такие лидирующие организации.
Полный порядок. Переходим тоже к нашей обязательной рубрике. Отвечаем на вопрос, который задали радиослушателям в прошлой программе. А звучал он так. В позапрошлой передаче мы говорили о том, что основной газотранспортный коридор России, ну, там, условно говоря, Западная Сибирь, Западная Европа, пролегает по территории Пермского края, по восточной там и южной части. Какое решение и событие в истории газовой отрасли обусловило формирование именно такого маршрута?
В 1953 году был открыт первый большой западно-сибирский газ в поселке Березово. Достаточно длительное время этот газ не добывался, потому что не было трубопроводной системы, не было сбыта. Спустя более чем десятилетия решили построить трубу и, собственно, подать этот газ западно-сибирский на Северный Урал для газификации Северо-Уральского промышленного района. И был построен трубопровод Игрим-Серов. Серов, я напомню, это город на севере Свердловской области.
Угу.
Подали газ, газифицировали вот этот, скажем так, серовский промузел. Что дальше? А газа много. Что дальше?
А его нужно реализовать.
И решили тянуть вот эту трубу дальше на юго-запад, то есть как раз в нашу сторону. Направлении, так сказать, Пермской области и дальше юго-западнее. Что и было сделано. Вот образовался таким образом газотранспортный коридор, по которому и тогда, и сейчас прокачиваются сотни миллиардов километров природного газа, в первую очередь на экспорт. И вот это газотранспортное направление формирует основной экспортный поток российского газа.
Ответ прозвучал, и на очереди, разумеется, тот самый вопрос, который будет воспроизведен в посте в группе ВКонтакте «Эхо Москвы. Пермь». И вы, дорогие радиослушатели, отвечайте под этим постом, самый лучший, самый активно участвующий в этом виде состязаний агонистических и викторине, получит, безусловно, подарок от нефтяной компании «Лукойл».
Вопрос дня.
Среди советских лидеров больше всех химию любил Никита Сергеевич Хрущев, который в связи с этим даже модернизировал известное ленинское изречение. Вопрос. Какое изречение модернизировал Хрущев? Актуализировал.
Я озвучила начало времени. Люди будут думать, будут шерстить воспоминания и собрания сочинения Ленина, безусловно, 22. Сколько я помню, тома...
Ленина, 55?
Да, 55, сори. 55, пусть шерстят.
А у Хрущева нет.
А у Хрущева вот... Как им быть?
Недоработка.
Но я думаю, что кому-то из них однозначно улыбнется удача, и ее мы, собственно, вам всем и желаем. На этом тогда позвольте мне эту программу закончить. До встречи через неделю с новыми вопросами, с новыми событиями, с новыми фактами. У микрофонов были Елизавета Кальпиди и Григорий Волчек.
Спасибо, до свидания.
До свидания.